говорит Радио Свобода. Глава Украинской ассоциации военнопленных Антон Поляков о том, на каких условиях Киеву следует продолжать обмен пленными с так называемыми ДНР и ЛНР.
Жизнь наших бойцов, она выше, чем какое-то призрачное, да, удержание вот именно этих лиц на нашей территории. Что касается Тимогамирка и остальных.
Ксения Собчак считает, что участие в президентских выборах позволит ей превратиться во влиятельную политическую фигуру в будущем.
С определенным результатом. То дальше на основе этого результата ты можешь создать партию и пойти на другие выборы. Ты становишься уже политической фигурой.
Можно ли считать, что Дональд Трамп за первый год своего президентства заложил основы экономического чуда в Америке?
Налоговая реформа, которую только что приняли, и те дерегуляции, которые уже произвела администрация президента Трампа, значительно освобождают экономику.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 29 декабря. Итак, 9 месяцев Анатолий Поляков, бизнесмен и общественный активист из Петрозаводска, провел в застенках в Луганске. Весной 2015 года он приехал в Донбасс с гуманитарной миссией, но после успешных переговоров об эвакуации тяжелобольных детей и обмене военнопленными на него напали на улице, заковали в наручники, надели на голову мешок и заточили в подвале. В тюрьме Министерства госбезопасности, так называемой ЛНР, его жестоко избивали, он чудом выжил. В 2016 году Анатолию Полякову удалось вырваться из нового ГУЛАГа, возникшего на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса, и он возглавил в Киеве ассоциацию военнопленных. Анатолий Поляков и его товарищи подготовили проект закона о правовом статусе граждан, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях незаконными вооруженными формированиями или правоохранительными органами иностранных государств. Об этом законопроекте, который будет рассматривать в будущем году Верховная Рада, Анатолий Поляков рассказывал моему коллеге Дмитрию Волчику.
74 человека были выпущены из тюрем вот только сейчас. Да, это большое свершение, большая радость, но, очевидно, не они первые, не они последние. Я хотел бы, чтобы вы просто напомнили нашим слушателям, сколько вообще людей примерно за последние вот эти вот годы побывали в этих тюрьмах сепаратистских республик, то есть законопроект, который вы разработали, для какого количества людей, так сказать, будет важен, да, примерно?
На сегодняшний день прошли, скажем так, я, в принципе, называю это лагеря смерти, более 3000 человек. В процентном соотношении, говорить, это примерно 50% это военнослужащие и 50% это гражданские лица. Удерживаются еще порядка 150 человек.
Как они распределяются, вот те, которые удерживаются? В основном в ЛНР, в кавычках, или в ДНР? И где тюрьмы жестче?
Основное, конечно, количество находится у нас в Донецкой республике, да, если так можно ее назвать, и незначительная часть в Луганской республике.
Все случаи, конечно, трагические, но наверняка есть самые страшные, самые вопиющие. Ваша собственная история драматическая, да? Расскажите, пожалуйста, вы наверняка знаете, особенно из числа тех, которые до сих пор остаются в этих тюрьмах.
На самом деле вообще плен — это страшно. Вообще все, что связано с пленом, это, конечно, тоже больно, и об этом говорить тоже тяжело. И, конечно, таких историй множество, и за каждой судьбой, и за каждым человеком, который прожил плен, вот именно такая есть своя личная трагедия. Ну, я могу привести несколько таких примеров, но вот не особо драматичных, потому что не хочется пугать наших зрителей. Я приведу вот пример, который у нас был предпоследний обмен, это получается где-то 15 месяцев назад. Там были освобождены 4 человек. И какая ситуация произошла, да? То есть ребят освободили, там пофотографировались, отметились, потом их поселили в палатку, поставили конвоира, то есть в туалет с конвоиром. Их допросили, двое суток их продержали, через двое суток им сказали: ребята, свободны, езжайте домой. Это вот, в принципе, как вот вообще вот происходят обмены, да, и таких ситуаций очень много, таких ситуаций очень часто происходят. Эти люди, то есть не получив ни справки о том, что они находились в плену самостоятельно, через блокпосты, без паспортов, без документов каких-либо, добирались самостоятельно домой. Один из них был очень болен гепатитом С, получил травму когда его избивали, и конкретно заболел гепатитом С. И когда он приехал сюда, в Украину, то есть он, в принципе, обошел все государственные учреждения. Да, он обращался, по сути, везде, чтобы ему оказали какое-то там лечение, хотя бы взяли бы анализы, ну, действительно, получить первую необходимую помощь. Везде все было на платной основе. В результате закончилось чем? Человек обошел все государственные учреждения, затем он обошел все волонтерские организации, и на сегодняшний день он получает лечение от американского посольства. Ну, это в корне абсолютно ненормально. И понятно, что есть, конечно, вот ребята, которые возвращаются ну, в очень тяжелом эмоциональном состоянии, и у кого-то, допустим, уже понятно, что уже дети здесь уже по 2 года, по 3 года детям. У некоторых более драматичные ситуации, у кого-то умер отец, у кого-то сложные отношения в семье сложились. Но как каждой судьбой, свои переживания, то есть свои эмоции, своя трагедия. И если не будет вот здесь комплексного подхода решения этой проблемы, да, то вот подачками разовыми эту проблему мы не решим.
Ведь многие еще подвергались пыткам и избиениям в тюрьмах. Им тоже нужна помощь, ну, в первую очередь.
Абсолютно согласен, но здесь должна быть помощь оказана именно комплексно, не разовая помощь, то есть человек вышел, и там какие-то болезни у него есть, подлечили и иди домой, да. То есть в основном проявляются основные да, вот, заболевания через 3 месяца, иногда через 3 месяца, у некоторых даже через 1 год. Люди попадают в депрессию и переживают сложный эмоциональный период. То есть много действительно проблем.
Ну, если позволите, я спрошу вас о вашей собственной истории. У вас была очень тяжелая история плена, и, насколько я знаю, процесс вашей реабилитации тоже был очень сложным, особенно психологической реабилитации. Как вы себя сейчас чувствуете?
Ну, я еще, наверное, вот не вышел окончательно из этого состояния, потому что, когда человек находится на войне, он собирается, и обычно люди, находясь в таких сложных ситуациях, не болеют. То есть у меня, наверное, вот такая же ситуация. Хотя у меня, я вышел, когда из плена, у меня был достаточно большой такой широкий набор всяких болезней, да, и, в принципе, я вот ложусь в больницу каждые 1/2 года. Если раньше меня лечили бесплатно, то есть первый, второй раз, допустим, 3-й раз уже со скрипом, то уже за следующий раз, то есть мне уже говорят, плати деньги или же до свидания. Сказать, что я окончательно адаптировался, допустим, к мирной жизни, я думаю, что нет. Единственное, что меня сдерживает, конечно, что вот эти 22 месяца, кстати, у меня вчера было 2 года, и ровно 22 месяца с того момента, когда я начал заниматься вот именно законопроектом о статусе пленных.
Расскажите, пожалуйста, о законопроекте, какие главные его задачи, как он выглядит, и есть ли интерес к нему в Украине, и велики ли шансы, что его примут?
Ну, я думаю, на сегодняшний день шансы есть, и с учетом того, что действительно его поддержал достаточно широкий круг депутатов, это прежде всего ну, Шухевич, это Петренко, Белецкий, Третьяков, это главная фигура, конечно, у нас, и достаточно большое количество еще других депутатов. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день шансы прохождения у этого закона есть.
Ну, расскажите о нем подробнее, пожалуйста, что вы предлагаете?
Ну, во-первых, это статус. Это очень важно, хотя вот я вот буквально вчера мы общались с представителем администрации президента, он говорит, зачем нужен статус? Ну, достаточно очень много примеров, вот когда вот ребята находятся в плену, они дают какие-то признательные показания, они выступают в средствах массовой информации, и многие пишут из них расписки, например, да, то, что они готовы сотрудничать с властями, допустим, или спецслужбами Донецкой республики, Луганской республики. И, в принципе, вот этот эмоциональный груз, когда они возвращаются сюда, они несут на себе. И недавно ко мне обратился один боец, и где он мне показал, что ему пришла СМС в Донецк, и там распечатка его расписки. А когда он писал эту расписку, там у него было еще несколько свободных чистых листов. И он их только подписал. Они вписали туда о том, что он уже после освобождения, да, из плена давал различные координаты места расположения наших войск и так далее. Ну, представьте, вот этого человека, они просили у него или $20,000, или же мы эту бумагу отправим в СБУ. Вот представьте его эмоциональное состояние. Я когда спрашиваю, говорю, ты 2 года на свободе, ты этот, вот этот груз до сих пор тащишь на себе. То есть вот человек действительно, он когда освобождался, это был скелет. То есть люди, которые находятся там, они выживают. То есть они подвергаются пыткам, насилию. Естественно, все эти выступления, все эти расписки, то есть они взяты с применением какого-то насилия. Конечно, здесь я вот обратился в прокуратуру, и мы этот вопрос решили. Но таких людей очень много. Представьте какого-нибудь представителя спецслужб, который к этому вопросу будет относиться совершенно иначе. И были попытки возбуждения уголовных дел вот по подобным фактам. Да, конечно, мы не дошли до суда, но все равно сам факт, он малоприятен. А с принятием данного закона, то есть будет статус, да, то, что человек насильственно удерживался там незаконными вооруженными формированиями, следовательно, подвергался различным пыткам и насилию, психологическому воздействию. И поэтому все манипуляции, связанные, например, там, вот, с подобными расписками, там, какими-то выступлениями в средствах массовой информации, где он ругает там киевскую власть или так далее, я думаю, что они прекратятся. То есть это очень важный такой психологический момент. Второй момент – это, скажем, психологическая, социальная и правовая реабилитация. Но если правовую реабилитацию я вот немножко затронул в первой части, что касаемо статуса, да, второй там момент, конечно, это неотвратимость наказания, да, то, что люди, которые возвращаются из плена, они должны знать, что те люди, которые подвергали их пыткам, то есть они будут рано или поздно подвергнуты соответствующему наказанию. И третье – это социальная и, допустим, психологическая реабилитация. Если говорить о психологической реабилитации, то, конечно, к сожалению, на сегодняшний день в Украине нет психологов, которые бы занимались вот именно проблемой людей, получивших, так скажем, психологическую травму, которые находились в плену. Есть волонтеры, которые этим занимаются, а вот на государственном уровне этот процесс не урегулирован. И поэтому у нас чаще прибегают вот именно к психиатрической помощи, да, то есть оказывая медикаментозное лечение, что в корне, я считаю, неправильным. И здесь должна быть отдельная программа реабилитации в отношении этих людей. Что касается социальной реабилитации, то очень важно понимать, что человек, который находится в плену, у многих осталось все жилье, имущество, например, на оккупированных территориях. То есть по нашему закону, то есть эти ребята будут обеспечены социальным жильем, что я считаю очень важно, да, на период проведения антитеррористической операции или в дальнейшем там будут боевые действия или вооруженные конфликты, я не знаю. Дальше это предусмотренная компенсация в виде, пока на сегодняшний день, конечно, небольших, но все-таки финансовых выплат, что я тоже считаю очень важно. Потому что любой человек, особенно в частности вот мужчина, который находится длительное время в плену, мало того, что он лишен свободы, он лишен какой-либо информации, да, он не может помочь и обеспечить свою семью. И в случае, когда вот он будет освобожден, любая финансовая поддержка, это тоже как идет один из моментов реабилитации этого человека. Это тоже очень важно для мужчины вот именно непосредственно. Ну, я считаю, что на сегодняшний день закон не идеален, так же, как у нас все в этой жизни не идеально. И я считаю, что его нужно дорабатывать. На комитете мы будем его отстаивать, вносить дополнительные поправки. Дальше, после, между первым и вторым чтением, будем вносить дополнительные поправки в проект закона, чтобы он действительно соответствовал и стал, скажем так, определенным опорой и фундаментом вот именно в будущем для тех ребят, которые выйдут из плена или тех, кто уже освобождены на сегодняшний день.
Анатолий, ну вот вы сказали, что закон должен гарантировать, что люди, которые захватывали заложников, пытали их, будут неотвратимо наказаны. Но это очень трудно сделать законом, потому что мы знаем ситуацию, когда существуют вот эти сепаратистские образования, поддержанные Россией, и Россия гарантирует безнаказанность этих людей. Но вот сейчас 2018 год наступает. Какие у вас представления о том, как можно решить этот конфликт, и будет ли он решен, на ваш взгляд, в ближайшее обозримое будущее?
Ну, я вот сейчас поясню по поводу неотвратимости наказания. В принципе, каждые ребята, которые возвращаются, выходят из плена, в принципе, они знают своих палачей, надзирателей, которые совершали в отношении этих лиц какие-то действия, да. И, в принципе, здесь уже в случае действия закона, я уверен, что все-таки прокуратура должна более работать активно в этом направлении, то есть выявлять этих людей, заводить дело производства, да, в отношении этих людей. Что касается конфликта, то я не вижу, например, на сегодняшний день какие-то предпосылки для его мирного решения, к сожалению. Да, я считаю, что конфликт будет усугубляться, и внутренний конфликт в Украине, то, что будет раскачиваться ситуация бесспорно, и то, что на серой зоне, скажем, то есть будет обострение конфликтов. То есть вот пока на сегодняшний день, честно, я не вижу вот решения конфликта. И вот на мой взгляд, здесь нужно как-то быть более объективным, честным, я имею в виду, это прежде всего касается правительства Украины, да, то, что вы знаете, что у нас на сегодняшний день нет войны, у нас на сегодняшний день нет военнопленных, то есть непонятно, что происходит с этими республиками. То есть или мы выполняем, скажем так, Минские соглашения в полном формате, который мы подписали, или же все-таки говорим о том, что у нас вооруженный конфликт, и те территории, которые находятся, это, скажем, ОРЛО, да, ЛНР, ДНР, то есть признать их просто оккупированными территориями, и при этом прекратить все какое-то либо сообщение с этими республиками, соответственно. Я вот, честно скажу, я не вижу пока какого-то другого пути.
Вы сказали, что 150 человек сейчас еще остается в заложниках или военнопленными. Есть 1, 2, 3 случая, за которыми вы наблюдаете особенно пристально какие-то известные, шокирующие вещи?
Ну, и вот я говорил, что вот многие ребята, которые находились в тяжелом, допустим, эмоциональном состоянии, ну и психологическом, это я мягко выражаюсь, некоторые из них остались там на сегодняшний день. То есть, вот когда происходил обмен, я был безумно рад, на самом деле, я был очень счастлив, я звонил родственникам, и вот у меня просто были слезы от счастья. И в то же время у меня были слезы от горечи, да, потому что я когда узнал, что там еще остаются, скажем, ребята, которых, ну, я заочно знаю, то, конечно, я был тяжело потрясен. И я понимаю, что когда состоится второй обмен, то есть перспективы, скажем, пока такие призрачные, да, потому что та сторона настаивает на том, чтобы Украина передала представителей Беркута, да, которые были причастны к расстрелу на Майдане. И как бы в этом сегодня камень преткновения. И я думаю, что дальше вот эта ситуация, она будет обостряться в этом отношении, что и та сторона, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы все-таки Украина передала им сотрудников Беркута. Хотя, на мой взгляд, я всегда об этом говорил, что если действительно они виноваты, причастны к расстрелу, значит, нужно приговорить их, в чем они виноваты, а дальше действительно просто отдать той стороне. То есть я считаю, что судьбы жизни наших ребят, они намного важнее и ценнее, чем вот этих мерзавцев-подонков, которые находятся на нашей территории. Если они виноваты, отдать и объявить международные розыски, не знаю. То есть у нас есть представители спецслужб, я не знаю, у нас достаточно силы специальных операций. То есть если люди эти виноваты, они будут наказаны в любой точке мира, где бы они ни находились. Поэтому я считаю, что жизнь наших бойцов, наших граждан, она выше и дороже, чем какое-то призрачное, да, удержание вот именно этих лиц на нашей территории. Что касается клиника Беркута и остальных.
С главой Украинской ассоциации военнопленных Анатолием Поляковым беседовал Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Время свободы». Телеведущая, кандидат в президенты России Ксения Собчак посетила Казань. За 4 часа, которые она провела в городе, она выступила в поддержку татарского языка и заявила, что вопрос его преподавания должен решаться на референдуме. В эксклюзивном интервью партнерскому проекту «Радио Свобода» и «Дель Реалии» Собчак подвергла жесткой критике инициативу Алексея Навального бойкотировать грядущие президентские выборы в России и ответила на вопрос, почему она не считает себя саму политическим фантомом. Вопросы Ксении Собчак задавал Вадим Мещеряков.
Вы, как кандидат против всех, собственно, уже не единожды говорили о том, что голоса, которые, если в случае, если станете кандидатом окончательно, будут отданы за вас, это будет показывать, какое количество людей в России, в принципе, недовольно действующей ситуацией. Однако же у меня вопрос в следующем. Неужели вы считаете, что нынешние власти до сих пор не понимают, то есть у них же есть свои настоящие соцопросы, у них есть огромное количество митингов, еще начиная там в 2011 году, когда были все недовольны. То есть почему вы думаете, что это важно настолько, поскольку они же так в курсе?
Объясню, почему важно. Потому что Путин даже на пресс-конференции уже практически прямым текстом мне сказал, что Навального не допустят до выборов, ну потому что вот он не нравится мне, он как Саакашвили. На мой взгляд, это в том числе сигнал того, что если найти форму участия во власти, которая будет с одной стороны приемлема для существующего режима, а с другой стороны будет реально той силой, которая будет идти за изменения для широких слоев населения, то это тот компромисс, который может привести к реальным действиям. И моя цель как раз в этом. Мне все равно, сколько меня сейчас там кто будет критиковать и быть недоволен моим появлением. Потому что для меня главный результат. Если как результат у меня будет возможность объединить силы, создать сильную правую партию, идти с этой партией в Думу, то тогда я буду считать, что я сделала большое дело для своей страны. Потому что я вот скажу совсем вот грубо. Вот есть Навальный. Он абсолютный герой для меня. Он человек, которого я очень уважаю за то, что он делает. Но это такой путь на амбразуру против танка. Да, вот там можно, конечно, этих людей мы им памятники всегда ставим. Там вот идет линия танков, и можно прыгнуть на амбразуру. Да, и ты вряд ли изменишь глобальную ситуацию, но ты герой. Его путь вот в ситуации того, когда вся власть узурпирована, у них армия, у них все деньги, миллиардные состояния. Вы просто представьте, что вот эта как бы шайка людей, которая находится вокруг президента, они обладают, нам даже не представить вот масштаб этих денег, ресурсов, армии, ФСБ, всех силовых ведомств и так далее. Напрямую, вот лобовым способом с этим бороться можно, но это самоубийственно. И я, например, очень беспокоюсь вообще за жизнь Навального и вообще за какое-то
будущее. А за революционную составляющую,
за революционную,
если она тоже
я об этом говорю, что я считаю, что силы слишком неравны, и они не отдадут эту власть никогда. Я абсолютно уверена, что они сейчас уже в такой ситуации, что если надо будет стрелять, они будут стрелять. Но они не отдадут эту власть. Они будут до последнего патрона там сидеть. Поэтому, на мой взгляд, только мирный протест может поменять ситуацию. Это будет гораздо дольше во времени. Но только через мирное отстаивание своих интересов. Только через какие-то компромиссные фигуры. Такие, как Кудрин, который вроде бы человек Путина, но при этом он человек, чьи как бы высказывания я считаю очень разумными по поводу экономики. Там, Греф и так далее. Вот я надеюсь со стороны уличного протеста и реальной оппозиции стать приемлемой фигурой для того, чтобы дать возможность организоваться большой правой силе. Как только это будет сделано, мы сможем сделать огромное количество вещей, потому что если люди, разделяющие такие взгляды, окажутся в Думе, это уже будет другая Дума. Это уже поменяет полную картину ситуации в стране. А дальше будут следующие выборы, и Путин все равно не вечен. Поэтому цель минимум сейчас – это заявиться и легализоваться как такая сила, и быть в этом смысле приемлемым человеком. Это то, кстати, почему я в свое время голосовала за Прохорова, тоже понимая, что он там, с одной стороны, как-то связан со властными структурами, но с другой стороны, на мой взгляд, в том, что он говорил, был рациональный подход. Другое дело, что у него просто не получилось сделать то, что он хотел. И он не смог организовать. Потом, да, его кинули. Ну, слушайте, это может, давайте так, вот нас, как бы, если тебя кинул один мужчина, обещал жениться и не женился, это не значит, что не надо верить всем остальным. Ну, то есть, бывает и так. Могут ли там условно кинуть в таком смысле? Могут ли меня начать после выборов так прессовать, брать в заложники ребенка и так меня стращать, что там я уеду за границу или там мне придется пуститься в бега? Конечно, такое может быть. Ну, а может быть иначе, что условно Путин подумает, слушай, ну она девочка, я там папу ее знал, ну пусть, ну что, она не особо опасна, он меня не считает в этом смысле, в отличие от Навального, опасным конкурентом. Ну, как бы, почему нет? Пусть попробует. И вот как бы эта позиция как раз более компромиссная, более мягкая, более женская, если хотите в этом смысле, она может помочь получить шанс организоваться в системную, серьезную силу.
А почему тогда, вот вы же наверняка знаете про вот эту бойкотную систему, активного бойкота, да, которую предложил Алексей Навальный, он же, по сути, не приход в данном случае, то есть понижение явки и активное контролирование, контроль действительно явки, это же тоже протест.
А, ну, то это есть... бредовый протест, он в нем
можете,
он лишен
уточнить
смысла, понимаете? Об этом уже написало огромное количество политологов, там, почитайте Шульман,
ну,
который
нет,
очень уважает.
Ну,
хорошо, но вот смотрите, в чем смысл бойкота? Бойкот, вот за всю историю, если вы возьмете, посмотрите статистику, имел смысл, по-моему, два раза. Это как-то вообще повлияло на итоги выборов за всю историю вообще политических вот этих выборных институтов. Оба раза это было в странах. Одна из них, это, по-моему, если я не путаю, Бразилия, вторая где-то в Азии, где была явка
Порог, в смысле?
Порог явки. Угу. У нас его нету. У нас его отменили там много лет назад. Соответственно, в чем смысл? То есть, если бы у нас был порог явки, тогда действительно можно было бы всем не прийти и добиться того, видите, что...
Извините, вы же тоже понимаете, что вы не победите. То есть, итог-то один и тот же.
Нет,
Владимир Путин
совсем
станет президентом.
Не один и тот же. Вот,
помимо
смотрите,
вот силы, которую вы можете
организовать. Если ты побеждаешь с определенным результатом, то дальше на основе этого результата ты можешь создать партию и пойти на другие выборы. Ты становишься уже политической фигурой, за которой стоит определенное количество голосов. Ты уже представляешь этих людей. И с этим капиталом ты можешь пойти дальше и начать какие-то реальные изменения. Ты не просто человек, который по улицам бегает, а ты человек, который с определенным ресурсом за собой. И ты можешь создать некую системную организацию, которая будет дальше участвовать в политической жизни.
А
бойкот ничего тебе, ну хорошо, останешься ты дома. Порога явки нет. Президента изберут даже при явке 10%.
Не просто же не проголосовать, а проконтролировать реальную явку.
Ну что? Ну хорошо, ну ты проконтролировал. Она 30%.
Ну, то есть вы не согласны, что для действующей власти явка на данных выборах очень важна?
Я считаю, что это абсолютный бред, это абсолютно выдумано. Понимаете, вот мне это что не нравится, что наш, так сказать, монополист на оппозицию...
Вы признаете, что Алексей Навальный такой
монополист? Он себя так считает. Я его так, ну, как бы в этой ситуации называю. Ну, как бы это тоже неправильно. Я ему очень сочувствую, я его поддерживаю как могу. Я задаю вопросы про него. И единственный человек, который об этом спрашивает из всего зала. Но при этом, понимаете, ну странно, когда ему было выгодно занимать позицию, что голосуй за любую партию, кроме Единой России, тогда он писал, у него есть свои же слова, что бойкот неэффективен, он ничего не даст.
Ответил уже на это.
Ну, смотрите, что ответил? Что время поменялось?
Ответил,
ничего не поменялось,
что...
время. Время такое же осталось. Что изменилось? Никакого времени не поменялось. Чем оно поменялось?
Он говорит о том, что оппозиция одну стратегию выбирает, Кремль на нее реагирует, но ты будь тупым, если не будешь что-то менять в своей стратегии.
Что значит менять? Теперь стратегия такая, что либо Навальный, либо никто. Но я против этой стратегии, потому что Навального не пустят к власти. Считаю ли я это справедливым? Нет, но его не пустят. Ну, как бы, слушайте, вот, например, есть какой-то человек, условно, вот там, этот Путин, не Путин, который, в принципе, намекая левым глазом, уже давно говорит, что, ребят, я готов, ну, например, давайте представим, говорит, это нереальная ситуация, но, например, он говорит, я готов на переговоры, я готов на эволюционную перестройку, но мое условие, что это не Навальный. Что дальше вот вы считаете делать?
Говорит,
настаивать на Навальном? Я считаю, что это глупость. Но очевидно же, что как бы у Путина есть вот личная прямо ненависть к Навальному. Что как бы да, это несправедливо, но это уже так. Поэтому это путь только революции, крови, и вот как бы он, ну, его не пускают, это несправедливо, я против этого, я готова бороться за его регистрацию, но в данном политическом моменте это так.
С телеведущей, кандидатом в президенты России Ксенией Собчак беседовал корреспондент партнерского проекта «Радио Свобода» и «Дель Реалии» Вадим Мещеряков. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Тверской суд Москвы заочно приговорил главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к 9 годам колонии, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов рублей. Защита Браудера намерена обжаловать приговор. Суд постановил взыскать с Браудера и его партнера Ивана Черкасова, который также проходит по этому делу, более 4 миллиардов рублей в счет потерпевших. Следствие считает, что они не перечисляли налоги с нескольких компаний, а также способствовали их банкротству. Обстоятельства дела относятся к 1996 году. Уильям Браудер был одним из инициаторов принятия в США так называемого «закона Магнитского», названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Международная федерация лыжного спорта отстранила от участия в международных соревнованиях 11 российских лыжников, ранее дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом. Об этом говорится в пресс-релизе федерации. Среди отстраненных от соревнований лыжников, в частности, Евгений Белов, Максим Валикжанин, Александр Легков, Евгения Шаповалова. В Федерации лыжного спорта также заявили, что поддерживают усилия Международного олимпийского комитета по допуску части российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Южной Корее в будущем году под нейтральным флагом. В ракетно-космической корпорации «Энергия» подтвердили информацию о восстановлении связи с первым ангольским спутником, запущенным в ночь на 27 декабря с космодрома Байконур. Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме, сообщили в компании агентства «Интерфакс». Ранее сообщалось, что первый в истории ангольский спутник через несколько часов после запуска перестал выходить на связь. Источник «Интерфакса» рассказал тогда, что аппарат подал сигнал после отделения от разгонного блока фрегат, но после этого данные от него перестали поступать. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Могут ли американцы стать свидетелями и участниками экономического чуда в наступающем году? В четверг президент США Дональд Трамп объявил о том, что экономические успехи страны превысили любые ожидания и заявил, что это лишь начало. За год президентства Трампа действительно был установлен ряд рекордов на фондовых биржах, резко снизилась безработица, экономический рост достиг близкого к самой высокой за последние десятилетия отметки. Что дальше? Может ли эпоха Дональда Трампа стать эпохой экономического бума? Слово нашему корреспонденту в США Юрию Жигалкину.
В четверг президент Трамп на своей странице в Твиттере привлек внимание к данным о рекордном уровне розничной торговли в эти праздничные недели и предрек новые достижения, которые, по его словам, и не снились американцам. Две недели назад, представляя стране законопроект о реформе налоговой системы, президент выразился еще более образно. «Сегодня мы находимся на пороге экономического чуда. Наша экономика уже взмыла на 3%. Если бы мы не столкнулись с ураганами, мы бы могли достичь и 4% в последнем квартале. Об этом невозможно было мечтать даже в первые месяцы моего пребывания в Белом доме», — сказал президент. Скептики и демократы, правда, тут же заметили, что экономический рост начался задолго до прихода Трампа в Белый дом, и он даже достигал 5% в 2014 году, прежде чем упасть до унылых для США средних за последние десятилетия 2%. Тем не менее, даже критики Трампа соглашаются, что его президентство вызвало затяжной оптимизм на Уолл-стрит, за которым стоят вполне обоснованные надежды на то, что уже предпринятые администрацией Трампа и Конгрессом шаги, например, реформа налоговой системы, могут в самом деле стимулировать стабильный экономический рост. И все же, насколько вероятно почти обещанное президентом экономическое чудо? Или это не стоящее внимания гипербола политика? Мой собеседник Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете. Профессор, прежде всего, насколько эта картина соответствует цифрам?
В принципе, мы можем ожидать экономический рост выше, чем 2,5% за весь год. В 2016 году для сравнения было всего 1,5%. Но 2017 вряд ли будет значительно лучше, чем 2014-2015. В чем президент прав? Что возможно, что нынешняя налоговая реформа даст толчок действительно высокому экономическому росту в следующем году и в последующие годы выше 3%, может быть даже 4%, потому что она очень сильно стимулирует новый бизнес, технологический бизнес, инвестиции, занятость. И все это вместе приведет к ускорению экономического роста.
А почему это десятилетие после финансового кризиса 2008 года оказалось чем-то вроде потерянного десятилетия для США? Ведь, несмотря на гигантское стимулирование, американская экономика находилась в подобии застоя.
Они действительно были близки к потерянному десятилетию, вы правы. Экономисты спорят. Определенного такого... Мнения по этому поводу нет, проходит раз в десятилетие, чтобы было поднято что-то. Великую депрессию, которая произошла с 29 по 33 год в Америке, поняли только в начале 60-х годов. И я вам могу ответить, почему это было потерянное десятилетие. Это мое личное мнение, одним словом, Обама.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что прежде всего были проведены меры по изменению финансовой системы, которая привела к кризису 2008-2009 года, которые не только не спасли финансовую систему, они усугубили ее. Была серия субсидий, и эти субсидии продолжались, и дальше начались регуляции, которые не оздоровили финансовую систему. Кредит, как он замерз в 2008-2009 году, он так и остается ничтожным. При нынешних процентных ставках можно также критиковать, кроме президента Обамы и его политики, еще и Федеральную резервную систему, которая резко задержала повышение процентных ставок, что было бы необходимо для развития кредита. Соответственно, с этим был довольно низкий экономический рост. Далее, социальные программы, которые были проведены во время президентства Обамы, привели к тому, что до сегодняшнего дня сохраняется очень низкое участие населения в рабочей силе.
Вы имеете в виду программы, которые отнимают стимул к поиску работы, помогают людям жить на иждивении государства, по сути?
Да. Нормально для американской экономики в течение длительного времени было то, что в население работоспособного возраста 66% было занято в допроизводстве. Сейчас это 62,5%. Америка все-таки страна в основном работников, но определенный процент иждивенцев стал расти, действительно, за счет государственных субсидий и за счет налоговой системы, которая как бы делала слишком невыгодным вступление в рабочую силу на низкой заработной плате. То есть люди больше теряли субсидий, чем они получали зарплаты от рынка. Сейчас, кстати, нынешняя налоговая реформа резко снижает эти отрицательные стимулы.
Профессор, победа Дональда Трампа на выборах дала некоторым комментаторам поводы для выводов о том, что он победил, потому что американская рыночная система пробуксовывает, что она безнадежно испорчена, доходы людей не растут, народ беднеет. Отсюда и недовольство избирателей. Действительно американцы беднеют, образно говоря, теряют надежду?
Это миф. На самом деле, показателем изменения доходов и среднего класса, и населения в целом, является так называемый медианный доход домохозяйств, где 50% ниже и 50% выше. Так вот, он был примерно 58 тысяч долларов в сегодняшних долларах в 2007 году до кризиса. Сейчас он 61 тысяча долларов. Это колоссальный доход по любым мировым масштабам. Средний американец по любым критериям от Адама и Евы и на все 7,5 миллиардов населения сегодняшнего земного шара – это очень богатый человек. Но заработная плата действительно, в общем-то, замедлила свой рост на протяжении всего 21 века. Это связано как раз с технологическим прогрессом и с некоторым расслоением, что люди технически подготовленные, они зарабатывают больше, а все остальные, то есть большинство населения, спрос на их труд становится все меньше и меньше, а с технологическим прогрессом это расслоение, видимо, будет увеличиваться. Тем не менее, растут доходы домохозяйств. Большинство людей становятся акционерами, они владеют акциями своих предприятий, они владеют акциями в индексовых фондах, они вкладывают деньги в свои накопительные пенсионные фонды. Кроме того, когда речь идет о замедлении роста заработной платы, статистика недостаточно учитывает рост не денежных выплат. Это огромные вклады работодателей в страховки здравоохранения, в пенсионные фонды. То есть, если говорить о том, что экономисты называют полной заработной платой, куда включаются все эти льготы, то она растет.
Сейчас, через год после прихода в Белый дом Дональда Трампа, можно разглядеть признаки появления трампономики, если говорить по аналогии с Рейгономикой, которая дала когда-то большой экономический толчок США, хотя термин этот до сих пор не выглядит, так сказать, положительным в глазах некоторых американских комментаторов.
Это был позитивный термин для Бориса Николаевича Ельцина, когда с группой американских экономистов я приехал по его приглашению в марте 1991 года, он посмотрел на нас и сказал: «Вот то, что вы сделали для Рейгана, сделайте для меня». Рейгономика – это система экономических мер по освобождению экономики от излишних регуляций, по преодолению инфляции, снижению налогов и по созданию экономической модели, которая действительно привела к экономическому росту. Но не сразу. Когда президент Рейган пришел к власти, первые два года это были годы очень глубокой рецессии, даже, можно сказать, мини-депрессии. Но потом произошел очень быстрый и бурный экономический рост по 6-8% в год на протяжении 80-х годов. Вот это вот результат Рейганомики. Тогда как? Проблема президентства Обамы как раз в том, что впервые за 200, скажем, лет Американской Республики после глубокой рецессии не произошло бурного восстановления и бурного экономического роста.
И все же, есть основания ожидать экономического чуда, обещанного президентом Трампом?
Меры есть. Налоговая реформа, которую только что приняли, и те дерегуляции, которые уже произвела администрация президента Трампа в 2017 году, значительно освобождают экономику, стимулируют инвестиции, стимулируют занятость. А производительность в 2017 году увеличилась более чем на 2,5%. Вот это как раз очень высокий рост по сравнению с предыдущими годами. И это свидетельствует о том, что продолжается технологический прогресс. И мы знаем, что происходит. В Америке происходит энергетическая революция. И в 2017 году произошли очень крупные события. Впервые за почти 40 лет в штате Джорджия открыты новые, строительство двух новых ядерных реакторов. То есть ядерная энергетика. Это очень важно. Одновременно с этим уже администрация президента Трампа освободила от регуляций разработки добычи нефти в Атлантическом шельфе, разрешили добывать нефть в ранее неиспользованных нефтяных полях в Аляске. Все это вместе взятое удешевляет стоимость природных ресурсов, что в свою очередь уже способствует к развитию нефтехимической промышленности и, в общем-то, тяжелой промышленности.
Это был американский экономист Михаил Бернштам.
С профессором Бернштамом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ну а в нашей программе сейчас опрос на улицах российской столицы, посвященный работе правительства России. Довольны ли вы работой Кабинета министров под руководством Дмитрия Медведева? Вопрос прохожим на улицах российской столицы задавала Елена Поляковская.
Нет, не совсем. Много вопросов слабых, которые остаются на том же месте, то есть ВОЗ, а ныне там. Много и в социальной сфере, и в медицинской якобы улучшения, но они не приводят к улучшению в жизни обычных людей. То есть это называется реформой, но по факту это изменение не в лучшую сторону.
Нет.
Ну, я пенсионерка очень давно. Огорчаю правительство. Долго живу и долго получаю пенсию. Мне вполне достаточно.
Ну, я понимаю, что там есть пожелания, как в любом правительстве есть пожелания. Там могло бы быть лучше, наверное, людям. Хуже, может быть, тоже могло быть.
Я студент. И я считал себя достаточно аполитичным человеком. Большое бобо. Но я с этого года очень сильно хотел поступить в Европейский университет. И я не знаю всех тонкостей перипетий, но, насколько мне известно, в этом замешана некоторая политическая канва. А коль скоро это так, то, по всей видимости, мне придется дать отрицательную оценку правительству, которое, по всей видимости, по крайней мере, не способствует в той мере, в которой оно могло бы способствовать развитию университетов, которые пусть и не являются теми, которые считаются государственными. Европейский университет – это не коммерческий. Это университет как раз-таки не государственный. А при всем при этом, согласно всем официальным рейтингам, в том числе российским, является одним из ведущих в плане исследовательской работы.
Ну, в принципе, довольна. Ну, конечно, есть нюансы определенные. Но я думаю, что наше правительство будет стремиться улучшить свое положение перед выборами. Поэтому мы надеемся. Социальные программы нас сейчас устраивают. Поэтому спасибо большое.
Каждый должен на своем месте делать все хорошее. А пинать на правительство, они делают то, что могут.
Можно и лучше, скажем так.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, довольны ли вы работой правительства Дмитрия Медведева. Ну а в завершение последней в уходящем году программы «Время свободы» представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Танго. Родина. История танца. Личные воспоминания». Передачу подготовил и ведет Марио Корти. Первый эфир программы 31 декабря 1997 года.
У микрофона Марио Корти. Танго.
Отец уехал в 48-м. Уехал искать счастье, как миллионы других итальянцев, бежавших из разрушенной войной страны за океан. Когда ему удалось скопить на билеты, выписал нас. Отправились из Генуи. Год был 50-й. Старое судно называлось «Сальто». Спали в каюте третьего класса. Я, моя маленькая сестра, мать, еще несколько женщин. В пути мы были почти месяц. Неаполь, Барселона, Канарские острова, Сантос, Монтевидео. Наконец, Буэнос-Айрес, Аргентина, земля обетованная.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, darme mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde me sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido.
Carlos Gardel, Mi Buenos Aires querido, любимый Buenos Aires. На южном берегу Риачуэло, напротив Лабока, Авежанеда, бойни, мясокомбинаты, кварталы, постепенно уходящие в пампу, бескрайнюю аргентинскую степь. Из пампы креольские скотоводы гаучос пригоняли на убой скот. Стада в тысячи голов. Вонь наполняет воздух, разносится по прилегающим кварталам и до самой пампы. Вот и креолы, креожес, распространялись, как эта вонь, по южным кварталам Буэнос-Айреса, толклись в борделях Лабока, смешиваясь с европейским сбродом. При каждом факон, аргентинский кинжал, иногда гитара. Они принесли с собой из пампы песню по названию «Милонга». С помощью факона «Компадритос» гаучо, ставшие городскими жителями, хозяйничали в южных кварталах Буэнос-Айреса. Здесь песни их стали сливаться с музыкой из Европы. Соприкосновение креольской культуры с изгоями Старого Света породило танго.
Thank you.
Эль Чоклу. Початок. Буэнос-Айрес, 1903 год. В Париже это танго появляется в 1907 году. В поэме Владимира Маяковского «Война и мир» в нотной записи в 1915. Много лет спустя, возможно, в период НЭПа, в России на музыку Эль Чоклу были положены слова известной блатной песни на Дерибасовской. Лет я учился в Буэнос-Айресе, своего рода школе-интернате, коллегио. По национальному составу этот коллегио отражал всеаргентинский melting pot, плавильный котел. Преподаватели, школьники и обслуживающий персонал были самого разного происхождения. Бразильцы, парагвайцы, испанцы, баски, немцы, французы, итальянцы, немцы Поволжья из аргентинского Междуречья. Был и один армянин. Говорили в школе на немецком, русском, испанском и гуарани, языке индейского племени, распространенном в Парагвае, Уругвае и на северо-востоке Аргентины. Повар был русский. Газета нашей школы печаталась в литовской типографии, которая находилась за рекой Риачуэло в Авежанеде. Один раз меня послали туда за гранками. Я шел пешком. Это было далеко. Баррио, квартал, где находился наш коллегио, был одним из самых бедных в Буэнос-Айресе. Песня «Анивал Тройло» в исполнении автора «Ноктюрно ми варрио» — «Ноктюрн моему кварталу».
Это была передача «Танго», которую подготовил и вел Марио Корти. Первый эфир программы 31 декабря 1997 года. Радио «Свобода». Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 29 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом и прощаюсь до 11 января. Всего доброго.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.